Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы так благодарны Тебе за Дух Святой, за Дух Божий. Мы так благословлены Твоим Духом, Духом благословения в Своем Духе. И мы верим, Отец. Мы верим, что приняв помазание Твоего Святого Духа от Иисуса и в Нем, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы верим, что в Нем мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям Духом Твоим Святым. Прости, что мы поступали по воле своей, а не по воле Твоей. Отец, мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя, Духом Твоим Святым, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление нашим мыслям, дай направление нашим словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять и правильно принять. И Духом истины Своей настав каждого из нас на истину Твою. Мы жаждем, Отец, чтобы свет Твой, чтобы он сиял в каждой сфере нашей жизни. И чтобы всякая тьма во всяком ее проявлении оставила каждую сферу нашей жизни. И, Отец, мы молимся в согласии и просим Тебя, да будет восстановленный образ Божий в нашем уме, во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе, твори в каждом из нас Сына Твоего. А мы благодарны Тебе. Мы благодарны и мы верим, что мы уже имеем ум Христов. На основании Слова Твоего мы принимаем, что мы имеем ум Христов, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но в молитве согласия мы соглашаемся и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, да помазывает наш ум, и доделает способными понимать и принимать несравненно большего имя Иисуса. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего. Молюсь за каждого входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. Я высвобождаю каждого присутствующего и входящего от всякого влияния мудрости земной во имя Иисуса. Да не будет в их уме образа падшего ангела во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Да сияет свет великий в каждом входящем и присутствующем во имя Иисуса. Всякая тьма да уходит. Спасибо Тебе, Отец, мы верим. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарим Тебя за свободу на этом месте. За свободу. За свободу в Твоем Святом Духе. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, да не будет духа недостатка и нищеты на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем Иисуса с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь учить каждого из нас, как Отец учит детей своих. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за Твою силу. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами рассматривать интересную тему, которая называется «Образ Божий». Сегодня у нас с вами по счету, можете себе записать, 13-я встреча. Возможно, для кого-то это будет ориентир. С 10-й встречи мы с вами говорили о грехопадении человека. Почему я как бы напомнил этот момент? Потому что с 10-й встречи мы с вами затронули некоторые важные события, которые стали происходить на земле. Одно из очень важных событий, которое я хотел бы отметить, это не само грехопадение, потому что оно уже как бы совершилось, Это то, что стал насаждать сатана в умы людей. Что он стал насаждать? Учитывая, что в первую очередь в ум человека должен был быть вложен образ Божий, понятное дело, что сатана в первую очередь стал насаждать в умы людей образ ограниченного и зависимого существа, падшего ангельского духа. И то, что он стал насаждать, в Писании названо такими словами: мудрость земная, душевная, бесовская или ангельская. Мудрость падших ангельских существ. Мудрость земная, душевная, бесовская. Мы об этой мудрости говорили. Мы говорили о том, какова ее цель. В первую очередь ее цель – это устранить из ума человека всякое представление об образе Божьем. Чтобы человек себя никогда не видел образом Божьим. Чтобы человек даже не мог представить себя, что он подобный хоть чем-то своему Творцу. А чтобы человек всегда считал себя ограниченным, зависимым, и одно желание – адаптироваться, приспосабливаться. Вот это как бы одна из основных целей мудрости земной. Я все цели рассматривать не буду. Следующее, о чем мы с вами говорили на одной встрече, на последней встрече, это 12-е, что следующее, что делал сатана, это насаждал новый метод жизни. В его мудрости этот метод изложен. Этот метод жизни, который насаждал сатана, он сам по себе незаметен. Почему? Потому что как бы то, что стал использовать для насаждения этого метода жизни, оно привычно человеку. Сатана знал, что человек как духовное творение сотворен жить из сферы духа. Из невидимого происходит видимое. Сатана знал Божий метод. Знал что-то о нем, но не знал, конечно, весь. Поэтому основное, что стал внедрять сатана в том методе, который он внедрял, это то, что использовать для жизни человека. Давайте я напомню некоторые основные моменты по методу Божьему. Метод Божий записан в Бытие 1, 2 глава и отмечен очень хорошо в Евангелии от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. Все через слово начинает быть. Это Божий метод жизни, утвержденный Богом для жизни человека на земле. Все через слово начинает быть. Метод же, который стал внедрять сатана, он буквально звучит так. Все через способности и возможности тела человеческого и его интеллекта только начинает быть. То есть, казалось бы, просто перевел внимание человека с его духа на его тело. И все. С того момента, когда человек стал осваивать новый метод жизни, естественно, способности и возможности тела были введены на первое место. То есть человек учился жить, минуя свой дух. Фактически можно сказать так. Человек стал учиться жить без Духа Божьего. В этом и есть суть метода сатанинского. Жизнь без Бога. Как переводится слово «сумасшедший» на украинский язык? Божевильный или свободный Бога. Фактически метод жизни, который внедрил сатана, это метод божевильного. Или сумасшедшего. Хотя на сегодняшний день столько много людей живет этим методом. И они не считают себя сумасшедшими. Хотя на самом деле этот метод как раз и делает человека сумасшедшим. Просто в том представлении слова сумасшедший, которое имеют даже верующие и неверующие люди, они считают, что сумасшедший – это человек, который не контролирует свои действия. Нет, это уже форма одержимости. Сумасшествие началось с Бытия 3 глава, когда человек начал учиться жить без Бога. Хорошо. Следующее, что я хочу напомнить о том методе, который стал внедрять сатана, мы на прошлой встрече об этом говорили, что особенность этого метода, что в этом методе человек учится жить, минуя свой дух. Что происходит с человеком, когда он начинает жить, минуя свой дух, начинается формироваться новое качество тела человека или новое отношение к определенным качествам. Что? Похоть. И на прошлой встрече мы с вами немножко разбирали, что такое похоть. Потому что похоть – это одно из очень важных изучений, то есть одно из очень важных того, что следует знать. Потому что похоть, зачавши, рождает грех. Поэтому неплохо бы знать, что такое похоть. И на прошлой встрече я объяснял вам, что такое похоть. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность его тела. В вашем теле есть потребности. У каждого человека есть потребности. В самих потребностях нет проблемы. Но если потребности неконтролируемые, неуправляемые и ненаправляемые, они становятся похотями. Похотями. Поэтому сатана сформировал систему или метод жизни, в котором потребности человека преобразуются в похоти. Вот вся простота. Лозунг похоти состоит в следующем. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Бери от жизни все, она не вечна. Поэтому вся эта система этого мира, она направлена на то, чтобы культивировать, обрабатывать и развивать похоти. Содействовать развитию похоти. Похоть, зачавшись, рождает грех. Хорошо. Я просто напомнил некоторые основные моменты. И также еще хочу сказать, что внедряемый сатаной метод жизни – это путь захвата воли человека, навязывая ему образ ограниченного и зависимого падшего существа. Хорошо, вот на этой, скажем так, ноте мы закончили с вами нашу прошлую встречу, 12-ю. Сегодня у нас 13-я встреча. И мы переходим к очень интересной части нашего семинара «Образ Божий». Это переходим к воплощению последнего Адама, которого вы знаете из Писания как Иисус Христос. Поэтому сегодня мы с вами переходим к следующей очень важной части нашего семинара, как воплощению. И напомним себе некоторые немножко последствия из всего, что стало происходить на земле после греха. Вследствие грехопадения или вследствие захвата власти на земле падшим ангельским, ограниченным, зависимым существом, на земле в течение 4000 лет, я сейчас беру до Иисуса, совершалось искажение всех знаний о всем Божьем. Изо дня в день. Я говорю, что искажались не сами знания, а искажались знания о их применении и знания о том, какова их цель. Не сами знания исказить невозможно. Можно искажить знания о них и знания о их применении. Все. Поэтому в течение 4000 лет совершалось регулярное искажение знаний о всем Божьем. И эти искаженные знания через мудрость земную, душевную, бесовскую, подобно закваске, постоянно наполняли ум человека, делая из человека, из образа Божьего в уме человека, образ падшего, зависимого, ангельского существа. То есть тьма невежества об Боге и об образе Божьем через мудрость земную ослепила души человека, искажая его ход мыслей, ход слов, ход действий. И как сказано в Писании, что помыслы человека стали подобны помыслу его нового господина. Зло во всякое время. Вот вам образ. То есть вы должны понимать, знаете, я всегда стараюсь достучать верующим и донести, что мы либо отображаем образ Божий, либо отображаем образ падшего ангельского существа. Мы либо руководствуемся его мудростью, либо мудростью земной, душевной, бесовской. На земле два вида мудрости, два метода жизни, два господствующих духовных закона и два результата. Человеческого на земле как такового ничего нету. Есть либо Божье от Бога, либо то, что начал дядь сатана. А мы имеем право выбора. Выбора. Поэтому Божьи дети, как возвестил, или Божьи дети, как возвестил им Бог, именно Адаму, стали переживать на земле очень тяжелые времена, начиная с Бытия, 3 глава. То есть страдания, мучения, последствия, те последствия, которые Бог описал в 3 главе книги Бытия. То есть земля стала наполняться событиями проклятий. Скажите, Бог это планировал? Конечно, нет. Искаженные сатаной знания и представления по причине невежества стали оправдываться. И в некоторых случаях проблемы или проклятия, возникающие в жизни человека, стали представляться как что-то важное и необходимое. Тем самым жизнь человека наполнялась новыми и новыми проблемами, оправдывая такой образ жизни и считая его важным и неизбежным. Жизнь во тьме, в проблемах, стала повседневностью и неизбежностью. Я думаю, что все из нас помнят этот момент. То есть в свое время, если в твоей жизни затишье, то все уже сознательно ожидали проблему. И мы всегда использовали такой термин – закон подлости. Хотя закон подлости, если сказать на более понятном языке, это закон греха и смерти. В свое время это нормально было ожидать проблемы. Но печально, что это же состояние переживают и верующие. Это все следствие мудрости земной, душевной, бесовской. Ослепленные тьмой, невежество. Люди настолько привыкли к событиям проклятий, что даже и представить себе не могли, что может быть по-другому. А Эдемский сад и образ Божий, о котором было сказано человеку, вообще были забыты. Вы знаете, что многие верующие до сих пор считают, что Эдемский сад и вообще события Бытия 1 и 2 главы не являются для нас важными книгами. Они говорят, это прошлое. Мы теперь по Новому Завету живем. Что было, то и будет. И Бог никогда не отменяет свою волю. Поэтому искаженное представление стало настолько захватывать умы, в том числе и верующие, что совершенная воля Божья, Бытие 1 и 2 глава, просто стали забыты. Просто забыты и ни в коем случае не рассматриваемы как то, что принадлежит каждому. Каждому. Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, сказал так: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Ослепленные умы. Я называю это душевная слепота. Душевная слепота – это болезнь, которая еще имеет место и у верующих. Ослепленные умы. Потому апостол Павел, рожденных свыше, умоляет обновлять свой ум. Фактически обновление ума – это форма устранения душевной слепоты. А помазание учителя направлено на то, чтобы эту слепоту убрать полностью. Я просто раскрываю вам некоторые стороны. Поэтому по мере того, как тьма невежества наполняла этот мир, эта тьма обучала людей жить в проклятиях. А вы знаете, что если человека постоянно обучать жить в проклятиях, он не будет считать реальным жить в благословении. Потому на сегодняшний день реальность жизни в благословениях не рассматривается. Слышите, не рассматривайте, потому что мы научены жить в проклятиях. Мы знаем, как жить в проклятиях. А нужно научиться жить в благословении. Из стих Ветхого Завета и Нового Завета мы видим, какое сопротивление встречало, когда слово или дух истины или истина являлось людям. Мы видим, какое сопротивление. Заметьте, пока человек говорит что-то из лжи, он никакого сопротивления не встречает. Как только он начинает говорить что-то из истины, он тут же встречает сопротивление. Это хорошо видно из земного служения Иисуса. Я просто хочу сейчас, чтобы вы увидели всю картину того, что стало происходить на земле. Когда Иисус пришел на землю, он встретил серьезный отпор. Отпор тьмы, отпор лжи, отпор невежества. И как он сказал книжникам и фарисеям, тем, которым было заповедано нести свет, он сказал им так, это Марка 7 глава 6 стиха, он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано: «Все люди чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим», то есть не Божьим. Заметьте, вместо того, чтобы насаждать истину, они стали насаждать то, что подходило им. «И вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы меняете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Все это тьма невежества, которая проникла во все сферы человеческой жизни. Искаженное представление о Боге и образе Божьем просто захватило умы людей. О Боге и образе Божьем захватило умы людей. И то, что раньше должно было быть во благо, стало применяться во вред. То, что раньше несло свет, теперь несло тьму. То есть тьма невежества в отношении образа Божьего и Бога погрузила во тьму всего человека. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что такое тьма. Тьма. Но как мы знаем из Писания, слава Богу, что Бог не планировал такого хода событий. Я знаю, что вы уже об этом знаете. В свое время, планируя сотворение или планируя человека, планируя его жизнь, планируя все на земле, Бог учел возможность подобных событий и запланировал восстановление образа Божьего. Об этом сказано в книге Бытие, 3 глава, 14-15 стих, где Бог уже изрек пророчество змею. Но есть один из стихов, который очень красиво раскрывает то, о чем я только что отметил. Что Бог не планировал грех, но запланировал выход из него. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. «Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Еще раз отмечу, то, что стало происходить на земле, Бог не планировал, но учел. Вы знаете, что на сегодняшний день идут очень серьезные дебаты по поводу, что является смертью Иисуса, жертва или убийство? Почему как бы идут дебаты вокруг этого? Потому что одни говорят, если Бог человеколюбивый, зачем Он убил своего Сына? То есть, возможно, вы просто так не рассматривали никогда, потому что вы приняли верой, и все. А они ведут дискуссию. Если Бог есть любовь, то почему Он отправил своего Сына на крест? Он что, человека-убийца? Так что это убийство или жертва? Если это жертва, то это человеческое жертвоприношение, а это язычество. И, в общем, пошла дискуссия. Вы просто такую дискуссию еще не знаете, но я так иногда на форумах рассматриваю разные дискуссии. И они до сих пор спорят. Если это жертва, то Бог тогда является, приносит жертвы человеческие. Язычество. Если это убийство, то Бог убийца. В общем, замкнули так, чтобы ни в какую сторону вы не смогли подойти. Поэтому на сегодняшний день они рассуждают в основном о том, что это жертва такая же, как и любая языческая жертва, которую совершали любые другие племена. И никакой разницы она не имеет. Вот такая дискуссия, чтобы вы понимали, идет. Но опять-таки, это по причине невежества. Сегодня мы некоторые интересные моменты затронем. Итак, тьма невежества, как я уже говорил. Основная причина, где работала тьма невежества – Это чтобы человек ничего не знал о Боге и об образе Божьем. Это основные направления. А так как Бог не планировал, что на земле будет такая атмосфера, такое невежество, такая тьма о Боге и об образе Божьем, спустя какое-то время Бог стал осуществлять и насаждать путь восстановления. И первые серьезные шаги мы видим с вами именно через Богом данный закон Моисею. Именно через закон. Именно через закон Бог стал выявлять грех. Так в Писании написано. Законом познается грех, а не грешник. Римлянам 7 глава 7 стих написано. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил, не пожелай. Мы знаем из Писания, что закон был дан по причине умножения преступлений. Почему умножались преступления у состоящих в завете Авраама? Потому что в завете Авраама не было выведено, что такое грех. Народ Израиля жил по завету Авраама, общался с другими народами, строил какие-то отношения. И не имея закона, они не знали, что они уже давно вышли за границы завета. Потому что пока нет закона, грех не очевиден. Или человек грешит, но не знает, что это грех. Поэтому Бог по причине умножения преступлений или по причине того, что состоящие в завете стали выходить из границ действия завета, дает закон. Римлянам 5 глава 13-14 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не учитывался или не вменялся, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама». То есть, начиная от Адама, до закона данного Моисея смерть царствовала или господствовала. Почему они не знали, что это грех? Потому что закона не было. В законе были записаны правила поведения человека и правила жертвоприношения животных. Хотя сами жертвоприношения совершались и до закона. Давайте я вам прочитаю, какие жертвоприношения делались до закона. Первое жертвоприношение, вы знаете, это когда Бог дал человеку одежды из кожи сделанные. То есть было сделано жертвоприношение. Я не могу утверждать, что это жертвоприношение, но рассматривается оно обычно как жертвоприношение. Первое. Второе. Авель принес Богу жертву от первородных стада своего. Опять-таки, рассматривать это как жертва за грех, ну, я бы не торопился. Но в данном случае он принес эту жертву. Это Бытие 4 глава описывается. Следующее жертвоприношение, это после потопа. Ной принес Господу жертву, всесожжение, оно было приятным благоуханием в глазах Бога. Это Бытие 8 глава. И следующее жертвоприношение до закона, это то, что сделал Авраам. Это тоже известное нам жертвоприношение, и как он приносил жертвы до закона. Вот такие. И вы знаете, что в отличие от религии этого мира, Бог никогда не приветствовал жертвоприношение людей. В отличие от религии. Хотя иногда, когда читаешь Писание, создается впечатление, что Богу нужны были жертвы человеческие. Нет, Бог никогда не приветствовал жертвы людей. Об этом он сказал во Второзаконе 12 глава 31 стих. «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». То есть Бог никогда не желал жертв человеческих. Почему Бог не желал жертв человеческих? Первое, я отмечу некоторые моменты. Потому что они созданы по образу и подобию Божьему. А второй момент очень важный, что человек грешен, и как жертва он не подходит. То есть я просто два таких момента взял, потому что дальше, в дальнейшем они нам помогут. Итак, принося жертвы по правилам закона или жертвоприношение закона, жертва помогала выйти человеку из-под влияния смерти, как наказание, соделанное им грех. Но вы знаете, что жертва никогда не освобождала дух человека от влияния духа смерти. Поэтому, совершая жертвы, человек оставался под влиянием смерти. И сейчас я хотел бы с вами разобрать, сегодня как бы заложить в основание, прежде чем мы обратимся к Иисусу, хотел бы разобрать одно из очень самых важных жертвоприношений в период Ветхого Завета. Это жертвоприношение называлось «жертва за грех». Эта жертва за грех в первую очередь поможет нам увидеть преследуемую Богом цель – восстановление образа Божьего. Вы знаете, когда я стал изучать Писание в свете вот этой темы, я увидел, что все направлено на эту тему. Другое дело, я понимаю, что мудрость Божия настолько многогранна, что ты возьмешь любую тему, и все Писание направлено на эту тему. То есть, какую бы ты тему ни взял, все Писание направлено на эту тему. Возьмешь тему Завет, все направлено на эту тему. Возьмешь тему Агнец, все на эту тему. Возьмешь тему образ Божий, все на эту тему. Но я сейчас рассматриваю именно восстановление образа Божьего. Как я уже говорил на прошлой встрече, что мудрость земная, душевная, бесовская, насажденная или насаждаемая сатаной в людей, в свое время имело место и в нашем уме, и какой-то степени имеет. И каждый из нас думал, как ограниченное, зависимое ангельское существо. Бог же сейчас трудится над тем, чтобы восстановить в нас образ Божий. Вы знаете, к чему приведет вас это мышление? Вы всегда будете знать, невозможно человеку, возможно, Богу. А вы подобны кому? Вы всегда будете думать, исходя из этого. Все могу, вот ваше мышление будет. Но пока мисс, оно ангельское, а как такое может быть? Да ну, перестаньте. Ну, давайте реально оценивать ситуацию. Потому что ангелы так думают. Бог так не думает. Представляете, если бы Бог, общаясь или с учениками, или общаясь с кем-то, сказал, ребята, давайте все-таки реально оценим эту ситуацию. Насколько это вероятно? Вот почему на сегодняшний день нужно разбираться с этим образом падшего ангельского существа. Потому что единственное творение на этой земле, которое обладает властью Бога, это его дитя, которое еще продолжает пока мисс думать, как падший ангел. В данном случае это не про вас, это про всех людей. Хорошо. Итак, перейдем сейчас к изучению одной из очень важных жертв Ветхого Завета, жертвы за грех. За грех. Опять-таки, когда я буду разбирать жертву за грех, я бы хотел все-таки, чтобы вы позволяли Духу Божьему формировать в вас определенное представление. Не с позиции, что вы оттуда, а с позиции, что вас там никогда не было. Вы знаете, вы должны забывать все свое прошлое. Не частично, а все. Забывая заднее. Простираемся. Образ Божий. Образ Божий. Вот ваш ход мыслей. Как-то разговаривал с одним человеком, и мы беседовали с ним на разную тему. И Дух Божий побудил меня сказать ему такие слова. До тех пор, пока человек не начнет рассматривать себя через образ Божий, он будет продолжать жить как образ ангельский. Люди и Библию так читают. Глазами, так как такое может быть? А когда мы начнем читать Библию глазами, что мы по его подобию, тогда мы будем читать с позиции «все возможно». Это совсем другое чтение Библии. Я верю, что к концу этих семинаров вы будете читать ее по-другому. Вы будете читать не про него вне вас, а про него в вас. Одно целое. Как он сказал, «вселюсь в них, буду ходить в них». Вот это совсем другое будет дело. Хорошо, итак, читаем о жертве за грех по закону. Это книга Левит Ветхого Завета. Книга Левит, сейчас вам скажу, какая глава. 4 глава, 2 стиха. Я сначала прочитаю все, а потом мы некоторые моменты разберем. Скажи сынам Израиля, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву за грех. Вот такая жертва за грех. И приведет тельца к дверям скинии собрания Господа, пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца перед Господом. И возьмет священник, помазанный, кровь тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой и кровь, и покропит кровью семь раз перед Господом, перед завесою святилища. И возложит священник крови тельца перед Господом на роги жертвенника благовонных курений, которых в скинии собрания. А остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, которые входят в скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, покрывающий внутренности, весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его, с головой, с ногами его и внутренностями его, нечистоту его, всего тельца пусть вынесет места на чистое место, где высыплется пепел, и сожжет его огнем на дрова. Где высыпается пепел, там пусть сожжет будет. То есть эта жертва называется жертвой за грех. А вообще еще называли эту жертву просто одним словом – грех. Грех. То есть само по себе слово «жертва за грех» или «грех» уже говорит о том, что это и что оно в себя вбирает. То есть особенность этой жертвы, слушайте внимательно, вот это мне особенно нравится. Особенность этой жертвы, что она всегда приносилась первой. То есть все последующие жертвы можно было делать только после этой. Это первое. Слышите? Вы знаете, что все остальные покаяния, без этого покаяния, без основного, не имеют никакого смысла. Это первое, слышите, жертва. Слава Богу, это очень хорошее наставление. Даже когда помазывали священников, даже когда помазывали первосвященника, всегда первую жертву приносили, жертву за грех, индивидуальную, слушайте, индивидуальную. Очень важно. Жертвой за грех поступали как с грехом, который есть мерзость перед Господом. Ее надо было принести за себя. Подобно всем остальным жертвам, она должна была, естественно, быть без порока и недостатка. Левит 4.3. Пусть представит из крупного скота тельца без порока. Конечно, это является во многом прообраз. Телец, не сделавший никакого греха, становится грешным вместо греха. Итак, жертвоприношение состоит из пяти ритуальных действий. Давайте мы рассмотрим эти пять ритуальных действий. Мы ни в коем случае не пытаемся научиться это делать. Мы просто хотим увидеть основные моменты, связанные с образом Божьим. С образом Божьим. И вы их увидите. Действие первое. Представление жертвы перед Господом. Левит 4.4 написано. Приведите тельца к дверям скинии собрания пред Господа. То есть животное приводили с целью, чтобы в присутствии Бога было засвидетельствовано о том, что она непорочна. Это первое очень важное действие. То есть священник осматривал ее, чтобы не было ни пятна, ни порока. Второе действие, очень важное действие, это возложение рук на жертву со стороны грешника. То есть грешник, который принес эту жертву или привел ее, возлагает свои руки на голову. И что делает? Через это действие он передает свои грехи или свое греховное состояние на жертву. Левит 4.4. «И возложит руки свои на голову тельца». Важно заметить, что в жертве за грех, грехи жертвы переносил сам грешник и верой принимал, что он свободный от греха. Он возложил руки, передавал свои грехи и верой принимал, что он свободный с этой минуты от греха. Очень важное действие. Действие номер три – умерщвление. То есть, как только грехи передавались тельцу, священник тут же приносил эту жертву или убивал ее и заколит тельца перед Господом. То есть грех по закону требовал смерти согрешившего. Заметьте, пару секунд назад этот телец, он был абсолютно безгрешен. Как только возложил руки, передал грех, все. Ему тут же перерезали горло, потому что он должен был нести свое наказание. Подождите, свое наказание? Он ничего не сделал. Но ему передали грехи, умерщвление. Действие номер 4. Удаление жертвы из стана. Это тоже было очень важным действием. Так как эта жертвоприношение совершалось перед Богом, то грех должен был удален быть от лица Божия. Поэтому жертва сжигалась, основное его сжигалось вне стана. А кожу тельца и все мясо его с головою и ногами, и внутренностями, как мы читали, и нечистоту его всего тельца пусть вынесут вне стана на чистое место, где высыплется пепел, и сожжут его огнем на дрова, где высыпается пепел, и пусть сожжен будет. Следующее действие, номер 5, завершающее. Пока же кровь была теплой, жертва оставалась в стане, она вносилась во святилище, и там 7 раз кропили перед занавесом. Тем самым она свидетельствовала о восстановлении общения с Богом. Часть разливалась на роги жертвенника, благовонное курение, остальная же выливалась в подножие медного жертвенника. На медном жертвеннике, где господствовало правосудие, кровь свидетельствовала, что правосудие свершилось. Был еще и золотой жертвенник, на котором кровь свидетельствовала об освящении грешника. Освящение грешника. Левит 8 глава 15 стих говорит так. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым». Вы знаете, в чем особенность вот этого жертвоприношения, которого я вам прочитал? Оно делало чистым человека от соделанного им греха. Но скажите, какой грех оставался на нем? Грех Адама. Грех Адама. Вот эти жертвы не могли устранить грех Адама. Это очень важно знать. Ихние действия через это жертвоприношение, они устраняли соделанный ими грех. Но они не могли устранить грех, соделанный Адамом. Они не могли устранить источник, принесенный Адамом в дух человека. Дух смерти. Поэтому эти действия сами по себе поверхностно покрывали какие-то вопросы, связанные с падением человека, но ни в коем случае не разбирались с его сутью. Но через эти действия мы видим, во-первых, что Бог желает помочь человеку. Кто дал закон человеку? Бог. Цель закона была также, чтобы человек увидел, что Бог желает ему помочь, освободиться. Освободиться. Поэтому я хочу сейчас отметить некоторые цели закона. Какие мы можем отметить цели закона? Возможно, кто-то изучал закон или изучал его цели. Мы рассмотрим только цели в свете образа Божьего. Одна из целей закона. Закон говорит человеку о том, что на земле есть грех и его источник – дух смерти. Об этом говорит закон. Вообще, закон бы и не говорил о смерти, если бы ее не было на земле. На земле есть смерть, и говорит о том, закон говорит о том, что он есть. Источник есть, и есть смерть. Закон также говорит человеку о том, что все люди, рожденные на земле, имеют в себе источник греха или дух смерти. Все смертны. Источник греха или все смертны. Это говорит закон. Закон также является тем, что выявляет грех и его источник. Это тоже очень важное знание о законе. Потому что часто говоря с людьми, я замечаю, что люди считают, что закон, цель закона – это выявлять грешника. Это люди стали выявлять грешника. Это искаженные умы стали выявлять грешника. А цель закона всегда была выявить грех и дать возможность грешнику покаяться. Конечно, если грешник держался за грех, то без вопросов. Уничтожали грех. Слышите? Не грешника уничтожали. Братья, тогда чего камнями закладывали? Не его камнями закладывали, а грех. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Просто в этом всем вам будет намного проще увидеть. И намного понятнее вообще само Божье желание разобраться с грехом. Бог не хочет разбираться с вами. Это очень хорошо видно в словах Иисуса, в вопросе к Иисусу. Кто согрешил? Что он слепой? Родители его или он? Иисус сказал, никто. Слышите? Никто. Почему никто? Потому что из них никто. Хотя они были грешными. Но в том плане, что никто, что Адам согрешил, а они дети Адама, они унаследовавшие от Адама. Скажите, за что? За что их, скажем так, винить? За то, что они родились после Адама? Поэтому кто согрешил? И следующее, что еще так же самое. Итак, закон выявляет грех и его источник. Следующая цель закона. Закон говорит о том, как покрывать сделанный грех. Сделанный человеком грех. Следующее. Закон говорит о том, как и посредством чего уменьшить влияние духа смерти из духа человека. То есть закон и в этом плане помогал. Следующее, о чем говорит закон. Закон говорит о том, как человеку отделить себя от окружающего греховного мира и не давать места греху в своей жизни. Вообще удивительно, потому апостол Павел говорит, закон благ. В нем была очень важная часть. Мы не говорим сейчас о законе, мы говорим о том, в то время законе. Следующее. Закон подводил человека в состояние нужды в искуплении. В искуплении постоянно. То есть человек постоянно осознавал, что ему надо искупить, искупиться, искупиться. И человек постоянно об этом думал. И следующее, что закон был подобен надсмотрщику за поведением человека до определенного Бога времени. То есть я некоторые цели закона выведу. Но заметьте, что даже из тех целей закона, которые мы уже с вами вывели, можно видеть, что живя по закону, человек никак не мог быть образом Божьим. Почему? Даже взять тот момент, что он смертный. Все. Бог бессмертный. А тут мы видим с вами смертный. Причем не только смертный, а носит в себе дух смерти. Следовательно, он уже не может быть образом Божьим, потому что все смертны. И человек, имея закон перед своими глазами каждый день, осознавал. Что он осознавал? Что он имеет на себе влияние духа смерти. Осознавал свое несовершенство во всем. Осознавал, что он находится под проклятием и живет на проклятой земле. Осознавал, что это все неизбежно. Представляете, человек постоянно это осознавал. То есть все, что ему оставалось делать, это просто смиряться. смиряться с тем, что есть. Он ничего не мог изменить. Слышите вот это состояние? И, кстати, это состояние очень сильно передалось на новозаветных, что они якобы ничего не могут изменить. Так любые жертвы по закону ничего не изменяли, слышите? А Бог и не предполагал. Удивительно, что Бог не планировал, что жертвы по закону будут менять человека. Бог планировал, что жертвы по закону лишь будут спасать человека от соделанного лично им греха. Все. Спасение, слышите? В этом есть прообраз спасения, отношения Бога. Как бы Бог буквально намекает о спасении. О спасении. Другое дело, это не был тот путь спасения, который Бог запланировал. Потому что делами закона, Римлянам 3:20, не оправдывается перед ним никакая плоть. Ну зачем закон? Читаю. Евреям 10 глава с 1 по 4 стих. Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящими с ним. Слышите? Подождите. Здесь говорится о том, что закон не может сделать совершенными. Слышите? Значит, наступит день, брат Олег, никто не совершенный. Наступит день, закон не смог сделать совершенным. Я не говорю про ваше тело. Я ни в коем случае сейчас не делаю ударение на совершенное тело. Тело наше не безупречное, но мы не про это ведем речь. Мы говорим о том, что произойдет, когда придет тот, кто придет. Закон не может сделать совершенными. Если он не может, то придет тот, кто может. Дай Бог, чтобы верующие хоть когда-то усвоили уже это. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, были очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Слышали меня? Послушайте внимательно. Вот если бы ветхозаветные дожили до нашего времени и приняли Мессию, они бы уже не имели или не позволяли себе иметь сознание грехов. Слышите? Они знали об этом. Но я просто говорю, как новозаветные думают. Никакого сознания грехов. Или жил бы так, как будто никогда не грешил. Это, поймите, это настолько новозаветная дисциплина. Мы еще будем об этом говорить, мы еще дойдем до этого. Просто сейчас я вас готовлю к принятию Мессии. Но жертвами каждогодно напоминается о грехе. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Я читал с послания Евреям, 10 глава, с 1 по 4 стих. То есть это знание о жертвоприношении по закону подводит нас к очень важному вопросу. А теперь я вам задаю вопрос. Позвольте Духу Святому вас подвести к ответу. Почему же безгрешные тельцы и козлы не могли освободить человека от рабства духа смерти, влияния греха и вернуть ему первичную власть на земле? Почему? Вопрос. Вообще, ответ находится в книге Бытие, 1 глава. Читаю ответ. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Почему Безгрешные тельцы и козлы не могли освободить человека от рабства духа смерти, влияния греха и вернуть ему первичную власть на земле. Они не были равноценны. У них не было образа Божьего, как в человеке. Ответ такой простой. У них просто не было равноценности. Равноценности. Вы знаете, если бы верующие просто когда-нибудь задумались о словности «равноценный», они больше никогда не отделяли в себя от Иисуса. Никогда. Равноценный. Мы будем говорить об этом на следующей встрече. Потому что это является частью Евангелия. Вы никогда не сможете соединиться с неравноценным себе. Слышите? И он бы не смог соединиться с вами. В Писании написано «соединяющийся с Господом». Я вам говорил, молоко можно соединить только с молоком, чтобы оно осталось молоком. А сметану только со сметаной, чтобы оно осталось сметаной. А Божье можно соединить только с Божьим, чтобы оно оставалось Божьим. А подобное соединяется только с подобным. Равноценность. О, брат Олег, мы не такие, как он. Значит, вы бы никогда с ним не соединились. Никогда. Можете забыть про это вообще. Дабы из двух создать в себе самом одного. Никогда бы не смогли соединиться. Никогда. Вот почему даже безгрешные животные не могли ничего изменить в человеке. Потому что в них нету образа Божьего. Вот и все. Слышите? Вот и все. Простой такой вопрос. Бог никогда не планировал, чтобы эта скотинка могла изменить человека. Это нереально было вообще. Но у нас есть радость. Почему? Потому что, учитывая то, что жертва, которую надо принести за человека, должна быть равноценной. Слышите? Знаете, это говорит о чем? Что эта жертва должна быть во всем такая же, как первый человек, Адам, до греха. Вы знаете, как вообще в Писании Коринфянам назван Иисус? Последний Адам. То есть эта жертва равноценная должна быть во всем такой же, как первый человек, Адам. Во всем. Поймите, если там будет хоть чуть-чуть больше, не засчитывается. Чуть-чуть меньше, не засчитывается. Во всем. Поэтому Бог, учтя возможную ошибку человека, для восстановления человека во власти и в силе образа Божьего во всем, еще прежде создания мира приготовил равноценную человеку во всем жертву. Агнца Сына Божьего. Читаем 1 Петра, 1 глава, 19 и 20 стих. Но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившееся в последнее время для вас. Равноценный. Как вы думаете, с кем я разговариваю? С равноценными. Поймите, первородный не бывает, если за ним никто не следует. Так не бывает, если он первый. Он написал «воскресший, первый воскресший». Есть много стихов, мы еще будем об этом говорить. Я хочу, чтобы просто вы увидели себя в образе Божьем. Просите Бога, чтобы Он вам открыл образ Божий. Нам нужно восстановление образа Божьего в наших умах. Земля стенает от того, что дети Божьи не имеют откровения. Не имеют откровения. В Писании написано, все творение стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Почему? Потому что сыны Божии, они имеют Богом данную власть на земле устранять и насаждать Царство Божие. Ангелы этого делать не будут. Вот почему многие верующие этого и не делают. Потому что думают как ангелы. По-другому никак это не объяснишь. Еще раз отмечу. Жертвы животных решали лишь поверхностные проблемы, но не могли устранить источник греха в духе человека. Для устранения источника греха в духе человека нужна была равноценная за грех цена. Следовательно, Адаму, первому человеку, до греха, нужно было быть что-то принесено в жертву, равноценное во всем. То есть буквально зеркальное отображение во всем. Я знаю, что на сегодняшний день многие люди говорят, что подождите, вы хотите сказать, что Адам был сын Божий? А вы хотите сказать, что он был от кого-то другого? Кто там еще был? Поймите, вот это все вот чисто мудрость земная, душевная, бесовская. А чей же он был сын? Брат Олег, он от земли был. Да не от земли он был, от Духа Божьего. От земли было тело, а он был от Духа. Сотворим человека. Бог это не сказал земле, он сказал в свой Дух. Поэтому Адам был сын Божий. Он был сын Божий. Иисус сын Божий. Последний Адам. Поэтому тема, которую мы стали сейчас развивать, воплощение, не сотворение, а воплощение последнего Адама, сына Божьего. Это так сильно. Воплощение, слышите? Воплощение. Я верю, что это слово откроется вам так же самое, как и откроется слово «равноценное». Мы будем на следующей нашей встрече говорить вот именно вот этой равноценности. Потому что, когда вы получите откровение о равноценности, вы себя больше не будете в молитвенной комнате называть «я никто». «Да кто я? Да я вообще никто». Если бы ты был никто, то ради тебя не проливали бы эту кровь. Животных бы, тельцов и козлов хватило бы на тебя. Но они тоже никто. Но нет, не хватало таки. Все-таки они не могли выполнить эту серьезную миссию. Поэтому если на тебя может действовать только кровь Бога, значит ты очень даже кто. Другое дело, мудрость земная, душевная, бесовская – она постоянно занижает вашу оценку до ангельских творений. Никто, никто, падший дух, зависимое ангельское существо, никто. Да как ты можешь так? Такого быть не может. Они всему, а ты ничего не можешь. А где я достану? А как у меня такое будет? Знаете, когда верующие задают такой вопрос, а где я возьму? Этот вопрос, как в моем уме, он уже сразу дает оценку его состояния. То есть мне не надо дальше много разговаривать. Как только я слышу от человека, созданного по образу и подобию Божьему, где я это возьму, все, здравствуй, ангел. Все, по-другому это не скажешь. Представляете, Бог говорит, я не про него, я правда про Бога. Где я это возьму? Вы должны понимать эти вещи. Это мир говорит, пока не увижу, не поверю. Поймите, а вы не увидите, пока не поверите. Я веровал, потому говорил. Пусть слабый скажет, я силен. У нас другой истинный порядок. Потому если вы говорите, как это будет, если вы говорите, да где я возьму, если вы говорите, да, ну понимаете, где я возьму эти деньги, чтобы купить такое, вам нужно каяться и разрушать это ангельское мышление. Потому что все возможно верующим. Верьте, что Бог в вас. Верьте, что вы с Ним одно целое. Но проблема, знаете, в чем? Что Он в нас, а в голове ангел. Он здесь, а вот здесь. И пока весь образ Божий не займет свое место здесь, очень сложно строить отношения. Очень сложно. Сложно нам вроде бы нет, но поймите, он ограничен, пока вы думаете не так, как он. Поймите, когда вы начнете думать, как он будет свободен. Он будет двигаться. Поэтому развивайте это мышление. Изучайте Бога. Изучайте Бога, потому что изучая Его, вы будете изучать Его образ, а изучая Его образ, вы изучаете самого себя. Другого порядка нет. Поэтому будьте очень мудрыми. Если в вашей жизни должно что-то быть, то узнайте, как все начало быть. И все. Брат Олег, это вам так легко говорить? Если вы сомневаетесь, что все через это начинает быть, значит, вы не верите Богу. Вот и вся позиция. А если вы не верите Богу, то о чем речь? А если Бог сказал, что все через Слово начинает быть, то все, даже если вы не верите. А ангелы, они не имеют такой власти. Потому все, что могут сказать ангелы, если я вот не заработаю, кто мне даст? Я ни в коем случае не хочу вас в ком чего-то обвинить, я просто хочу, чтобы в молитвенной комнате вы разнесли все, что можно разнести. И наконец-то заявили о том, кто вы. Поэтому взгляните на Иисуса другими глазами. Иисус не почитал хищение быть равным Богу. И нам заповедовал подражать Ему во всем. Мы еще об этом будем говорить. Потому мне очень радостно, что передо мной сидят по образу и подобию Божьему. Не ангелы сидят, а дети Бога живого. Во власти которых, в устах которых власть, во власти которых все процессы на земле. Все процессы на земле. Абсолютно все. Поэтому нам не на кого обижаться. Не на кого. Знаете, когда верующие говорят: «О, брат Олег, вы не знаете, какая у меня обстановка в семье. Вы бы видели того, этого, того». Я говорю: «И что? Он что, Бог? Вы просто не понимаете, с кем вы воюете. Вы не воюете с ним. Наша брань против плоти и крови. Зачем? У нас власть над тем, кто над ним. А он сейчас ниже ангела. Ниже плинтуса, как знаете. Поэтому возьмите власть над тем, кто над ним. Прикажите отпустить эту плоть в штанишках. И начинайте молиться о том, чтобы Дух Божий наполнил его. Поэтому ни в коем случае не говорите о сатане как о всемогущем. А что я мог сделать? О, что всемогущий сатана? Вы просто, наверное, не знаете, что вы можете. Апостол Павел, он просто молился: «Господь, откроем, как безмерно величие могущество Твое в них». Хорошо, мы еще об этом будем говорить. Пусть образ Божий будет восстановлен в ваших умах. Пусть образ Божий будет краеугольным камнем вашего мышления. Пусть вся ваша молитвенная жизнь строится на образе Божьем. Пусть каждое ваше исповедание строится на том, что вы образ Божий. Что вы дитя Бога. Вы знаете, я всякий раз себе как скажу, что во мне дух Бога, у меня аж мурашки по телу идут. Во мне дух Бога. Конечно, я говорю о Духе Святом. Просто мы раньше говорим Дух Святой, знаете, как будто понесло где-то, ушел. Дух Бога в тебе. не для того, чтобы ты приспосабливался, адаптировался, а для того, чтобы ты владычествовал, господствовал в имени Иисуса. Хорошо, давайте поблагодарим Бога, как дети Божьи, как дети Божьи. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты восстанавливаешь в каждом из нас образ Божий. Мы благодарны Тебе, Отец, за все, что Ты сделал в Иисусе. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Святым мы восстановлены. И просим Тебя, Отец, помоги. Помоги, чтобы образ Божий, он занял место в каждой клетке нашего естества. А мы благодарны Тебе, Отец. Дух Божий восстанавливает в нас образ Божий. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы верим и мы принимаем, что Дух Божий восстанавливает в каждом из нас образ Божий. Дух Божий творит в нас Сына Божьего. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего. И да знают они Бога и Сына Твоего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты сокрушаешь всякое бремя и ярмо тьмы. И образ Божий да наполняет ихние умы во имя Иисуса. А всякая тьма, всякое ангельское мышление, ограниченное и зависимое, да оставит ихние умы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены свободой. Мы благословлены той свободой, которую мы имеем в образе Божьем. Мы благословлены, Иисус, тем, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. Мы благодарны Тебе за то, что Ты поможешь изменить нам молитвенную жизнь. Поможешь нам изменить в целом каждую жизнь, жизнь каждого человека вокруг нас. Спасибо Тебе, Отец, за ту свободу, которую Ты вносишь. Отец, помоги им поменять молитвенную жизнь. Пусть начнется молитва власти. Молитва детей Бога живого. Молитва человека, наполненного Духом Бога. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из них не останется прежним. А мы верим, Отец, что Иисус помазан. Мы верим, что Иисус поставлен Тобой для каждого из нас лично. Чтобы каждый из нас исполнил волю Божью на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы соединяемся с небесным служением Иисуса. Мы соединяемся с небесным служением Иисуса как обеспечителя своего народа, своего наследия, своих детей. Мы соединяемся с небесным служением Иисуса посредством слова веры и семени. Мы берем свое семя веры и слово веры, в котором сказано: «Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянному». Да, Отец, спасибо Тебе. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим: стократно урожай с посеянного сейчас семени, поднимайся во имя Иисуса и приходи ко мне в руки, и да буду я благословение для многих народов. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай. Приносите урожай от всех краев земли. Да будем благословение во имя Иисуса. Отец, я молюсь в молитве согласия. И соглашаюсь, что каждый сеющий семя пожинает обильный урожай благословений во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты восстанавливаешь в нас образ Божий и помогаешь каждому из нас увидеть себя Твоими глазами, увидеть все Твоими глазами и знать, чтобы быть. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть детьми Бога живого. Во имя Иисуса. Аминь.